Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какие стандарты получит российская медицинская помощь к концу года? И наука. Почему средний россиянин агрессивнее японца и европейца? К концу этого года Минсоцразвитие России утвердит единые стандарты и порядок оказания медицинской помощи. Они будут носить не рекомендательный, как сейчас, а обязательный характер. Эксперты сомневаются, что принятие стандартов как-то отразится на качестве медицинских услуг, которые получают россияне. По данным Лиги защиты пациентов, ежегодно в России от врачебных ошибок погибают около 50 тысяч человек. Рассказывает Любовь Чижова.
На сегодняшний день в России, по данным Минсоцразвития, около 600 медицинских стандартов. В них описывается, на что имеет право российский пациент, какие анализы ему должны назначать, какие лекарства выписывать. Здесь же оговариваются условия, при которых больному должно назначаться оперативное вмешательство. Кроме того, стандарты рассказывают о том, как должно быть оснащено медицинское учреждение, сколько человек должны работать в той или иной больнице, и даже то, как должны кормить попавшего в стационар больного. Снова года эти стандарты, по словам представителя Минсоцразвития Ольги Кривонос, будут носить не рекомендательный, а обязательный характер и помогут сделать систему медицинской помощи более прозрачной. Глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский воспринял эту новость скептически.
Вы исходите из предположения, что у нас стандарты не работают. Это неправда. То, что они будут обязательны, это не значит, что они не обязательны сейчас. То, что Минздрав издаст приказ о том, что не обязательно, делает их обязательными для Минздрава, наверное, потому что, в принципе, для меня, как для юриста, они были обязательны всегда. Хотя бы потому, что в лицензии каждого медицинского учреждения написано, что они обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с методами, разрешенными Минздравом. А стандарт всегда оформляется приказом. Соответственно, это разрешение метода. Ну и там еще ряд просто вещей, из которых следовало, что стандарт — это обязательно нормативный акт. Для меня ничего нового принципиально не меняется, кроме политики Минздрава. Говорить в этой ситуации, что завтра все изменится от того, что Минздрав принял этот приказ, неверно.
Всегда ли действуют вот эти самые стандарты? Всегда ли пациент получает полноценную помощь, полноценное обследование? И кто это может проконтролировать?
Вопрос риторически, потому что масса врачебных ошибок, 25% расхождения диагнозов патологоанатомических прижизненных, 10% дефектов медицинской помощи устанавливаются экспертами Федерального фонда ОМС ежегодно. Только по стационарам ежегодно фиксируется около 4 миллионов дефектов.
А есть ли какие-то данные, где, может быть, чаще всего ставят неправильные диагнозы и отправляют на неправильное лечение?
Нет, такого расчета, естественно, никто не делал. 30% неправильных диагнозов, соответственно, 30%, а если диагноз неправильно установлен, значит, 30% операций без показаний.
Какова судебная практика?
Судебная практика смешанная. По данным Федерального фонда ОМС, других более системных данных нет. Ежегодно в России идет, в системе ОМС, скажем, 600-800 судебных разбирательств. Заканчивается около 400, а из них 2/3 в пользу пациента. Общая сумма выплат, средняя сумма выплат составляет 27 тысяч рублей на 2006 год. А это абсолютно смешные деньги. Да, в нашей практике есть выигрыш от 750 до 1 600 000 рублей.
Ну а что может изменить ситуацию? Законодательство нужно менять, что нужно менять? Тему медицинского страхования нужно менять?
На самом деле нужна адекватная ответственность медицинского персонала, потому что у нас сегодня ответственность равна примерно того, как если бы водитель на дорогах за каждое нарушение должен был садиться бы в тюрьму. То же самое у врачей. Там нет в кодексе об административных правонарушениях, по которому, кстати, как раз наказывают в основном водители, там штрафами, обязательством еще учиться, там можно наказать частичным лишением прав или пожизненным уже лишением прав. Ничего этого по поводу врачей нет. И поэтому вся ответственность сосредоточена в уголовной сфере. Поэтому это предопределяет то, что эксперты, когда к ним попадает дело, начинают писать все, чтобы защитить врача, потому что понимают, что могут посадить. Это первая проблема, то есть нет адекватной ответственности. Вторая проблема – то, что у нас система, в принципе, здравоохранения выстроена совершенно неэффективно, к разговору о заявлении Минздрава. У нас 60% всех средств сосредоточено в госпиталях стационарной помощи. То есть у нас получается, что вся основная помощь сосредоточена там, а не в профилактическом звене и в амбулаторном, где гораздо дешевле и эффективнее оказать. То есть получается, что у нас доводит человека до стационара, когда уже начинает его не лечить, а спасать, становится инвалидом, а опять государство ему платит за то, что уже должно его содержать. Вот такая совершенно бездумная система. И пытаются ее изменить, но все министры, которые за это пытались браться, включая кабинет Зурабова, ломали зубы, а лобби академиков, потому что они возглавляют, как правило, самые крупные стационары в России. Вот, и не удается провести эту реформу, поэтому сейчас специалисты-врачи обижаются, что им денег не платят. Не платят именно потому, что государство сосредоточилось на амбулаторно-поликлинической помощи, пытается ее вытянуть, чтобы совершить вот этот маневр по сокращению коек, потому что койка — это очень дорого. Представьте, что вы едете в турпоездку, и сколько стоит койка день с полным питанием и лечением, чтобы было понятно, во что это обходится государству. Денек полежать в больнице. А у нас население так: ой, пойду в больничке полежу, как в пансионат съезжу. Это совершенно неправильно, потому что там масса рисков, внутрибольничные инфекции, уход у нас очень плохой в стационарах пока еще, это тоже одна из проблем. Вот поэтому много чего системного. ОМС у нас нет, о котором вы говорите, обязательно медицинское страхование. У нас страхования нет. У нас есть вид бюджетного финансирования, ну, вне бюджетного финансирования. Собирает государство деньги, а потом его начинает распределять по системе здравоохранения. В этом страхование, конечно, есть само страхование, но причем есть страховые компании, которые уж точно никого риск на себя не берут, совершенно непонятно. То есть они являются посредниками между государством и государственными же учреждениями здравоохранения, частными посредниками. Много надуманного, такого мутного, и мало, к сожалению, кто понимает, как все это простроить грамотно. То есть действительно очень нужен очень хороший управленческий маневр здравоохранения. Сейчас разрабатывается концепция 2020. Возможно, что она решит какие-то проблемы.
По данным Лиги защиты пациентов, ежегодно в России от врачебных ошибок умирает около 50 тысяч человек. Кроме того, по данным Росздравнадзора, россияне вынуждены постоянно платить врачам не только за платные, но и за так называемые бесплатные медицинские услуги. Согласно исследованиям Левада-центра, треть опрошенных россиян заявила, что платила деньги за медицинские услуги в кассу. 17% просто давали деньги лечащему врачу в ходе амбулаторного лечения, а 23% платили докторам уже в стационаре. Москвич Геннадий Иванов в числе тех россиян, кто платит врачам даже в детской поликлинике. По его наблюдению, тогда доктор уделяет детям больше внимания и не грубит родителям.
Я вообще стараюсь в районную поликлинику не ходить. Во-первых, огромные очереди. У нас 7 или 8 терапевтов работает, и каждому сидит по 10-15 человек. Если на человека в среднем уходит по 10-15 минут, то представляете, сколько вы там проведете времени. Про специалистов я вообще молчу, их там по одному. Один окулист, один невропатолог. На 3 дня вперед уже все расписано, талончиков нету. Та же ситуация и сдать анализы, рентген, УЗИ сделать. Ну, а если говорить о врачах, то в целом, как правило, все зависит от человека. Есть 2-3 нормальных врача, работающих обычно исключительно на энтузиазме. Вот к ним только и можно и ходить. А все остальные – это сплошной формализм, стандартное лечение для всех. В отношении платных клиник, ну, я пока могу себе позволить, конечно, застраховаться и ходить в платную клинику. Там ситуация получше, именно с диагностикой. Там я пришел без очереди, в течение часа сделают какие нужны анализы, тут же все будет готово. То есть быстрая диагностика, конечно, приятно радует. Районные поликлиники в этом отношении просто поражают, конечно, своей бедностью и очередями. Но, к сожалению, совершенно не обязательно, что вам назначат правильное лечение. Даже в платных таких крупных клиниках. Здесь вот как раз и начинается сходство с обычной бесплатной медициной.
Что же делать пациенту, если ему кажется, что врач неправильно его лечит, не уделяет ему должного внимания или, наоборот, пытается развести на деньги, назначая ненужное лечение? Рассуждает заместитель руководителя Комитета Госдумы по здравоохранению академик Николай Герасименко.
Если неправильно лечат, то ему нужно обратиться в страховую компанию. Страховая компания проводит проверку правильности лечения, у них есть эксперты, и выносит решение, обоснована или не обоснована претензия. И в случае обоснования претензии она может взыскать с лечебного учреждения или врача компенсационные выплаты. Второе, это если он в частную клинику обращался и тоже не удовлетворен лечением, считая, что это неправильно или не выполняется договор, он может обратиться в суд.
А что говорит практика? Часто ли эксперты вот из этих самых страховых компаний встают на сторону пациента?
Практика не частая, значительно больше не доходит ни до судебных процессов. Люди не очень в правовом образованном поле. Но в страховых компаниях работают, допустим, даже если эксперты, больницы, да, то они не связаны с лечебным учреждением. Так они работают просто в страховых компаниях. А адвокаты, которые действуют на основании закона о защите прав потребителей, они вообще с медициной не связаны. Они, наоборот, заинтересованы, допустим, чтобы выиграть иск, поскольку получают отсюда вознаграждение. Но все это как бы еще только становление происходит в России вот таких защитных механизмов. Но, в принципе, это совершенно правильно. У нас довольно последние годы, особенно это касается частных клиник, но есть и государственных учреждений, заведомо ставят ложные диагнозы, заведомо ставят ненужные манипуляции, либо ненужные операции, ненужное лечение. То есть даже бывает, как придумывают больному диагноз, проводят лечение, но только одна цель – извлечение денег от пациентов. Вот это вот печальный факт, поэтому если пациент понимает, что его обманывают и только как бы разводят на деньги, да, он должен как раз обращаться к юристам. Очень важно, чтобы заключался договор.
А если речь идет о государственной поликлинике?
В государственных клиниках то же самое, так вот, то же самое. Там тоже такие случаи бывают, хотя значительно реже. Потому что если частные клиники напрямую финансовую выгоду от этого имеют, то в государственных клиниках это менее выражено. Но тем не менее это есть. И здесь вот тоже он может, если опять же платные услуги, то он должен опять же заключаться договор на оказание платных услуг. Если он просто поступает, ну, по линии, так сказать, скорой помощи, либо там по направлению поликлинику, по программе государственных гарантий, он должен интересоваться, когда лечится, это входит в программу государственных гарантий. Потому что те заболевания, которые входят в программу государственных гарантий, лечебные учреждения обязаны представлять бесплатно. И в случае как раз, когда требуют деньги, это которые у нее страховой полис есть, он может пожаловаться в страховую компанию. И также собирать, допустим, если ему рекомендовали какие-то делать манипуляции или покупать какие-то лекарства, он должен собирать квитанции, и потом через страховую компанию это лечебное учреждение можно взыскать.
По данным Лиги прав пациентов, в России от неправильных действий врачей умирает примерно 50 тысяч человек ежегодно.
Я вам скажу, называют и большую цифру, до 70 тысяч.
У России есть какая-то своя специфика. В чем дело? В том, что врачи мало получают, там, что плохое оборудование.
Оборудование, в общем-то, неплохое. Во-первых, низкая квалификация врачей, низкая зарплата официальная. Но по Москве, например, или по Питеру, врачи живут не на зарплату. Поэтому ездят на хороших машинах и так далее.
Проблемой платных медицинских услуг заинтересовалась и Федеральная антимонопольная служба. ФАС намерена запретить оказывать платные услуги в государственных учреждениях. Представитель ведомства Тимофей Нижегородцев заявил, что платные услуги искривляют рынок, поддерживают недобросовестную конкуренцию и развращают врачей. Между тем, эксперты говорят, что эта мера вряд ли поможет и ссылаются на украинский опыт. Там государственным медучреждениям запретили оказывать платные услуги, но 94% граждан все равно вручают докторам конверты с деньгами.
На тему качества медицинского обслуживания в России работала Любовь Чижова.